Реальный сектор и финансы. Прогнозы и мнения. Тенденции и закономерности. Экономика в деталях. На Радио Республика.
В студии Ирина Машкова. Здравствуйте. Все мы знаем, что Донбасс обладает мощным экономическим потенциалом. Но общемировой экономический кризис, война оказали значительное негативное влияние на развитие нашего региона и республики. Блокада со стороны Украины, разрыв связи и непризнанность республики. Ну, все эти и множество других факторов, конечно, отрицательно влияют на состояние экономики в целом. Но вот в таких условиях особенно важно взаимодействие научного сообщества, экономистов и власти для разработки стратегических направлений развития экономики в республике. Этой теме посвящена сегодняшняя передача «Экономика в деталях», а у нас в гостях кандидат экономических наук Андрей Владимирович Грузан, доцент кафедры международной экономики Донецкого национального университета. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Здравствуйте, Ирина.
Итак, в начале нашего разговора давайте остановимся на таком аспекте, как региональная структура промышленности. Ну, так попытаемся, да, обозначить, что у нас есть на сегодняшний день, на что мы можем опереться.
С начала войны, то есть практически сразу, у нас осталось все, но начало постепенно прекращать свое производство. То есть случилась вот такая ситуация у нас здесь в области. Мы не виноваты. Мы нужно воспринимать это как данность и продолжать работать на благо своей страны, своей республики, на благо людей. То есть то, для чего и создается любое государство. Наш регион относился к категории старопромышленных. Затем я вам расскажу, что это такое. Географическая ситуация исторически так сложилась. Социально-политически, экономически наш регион вытащил такой карт-бланш. То есть мы должны процветать, диктовать миру, можно сказать, моду в экономике. Что для этого нужно? Случилась война. Многие отрасли промышленности, такое как строительство, химическая промышленность, машиностроение, были технологические цепочки. Мы были связаны со многими предприятиями в Украине, в России, да буквально практически со всем миром, особенно с близлежащими странами. Они оборвались. Что нам делать дальше в этой ситуации? Нужно развивать дальше, нужно расти. Однозначно нас воспринимали в основном как регион, который дает в основном сырье либо полуфабрикаты. То есть мы были славны углем своим, мы были славны металлургией своей. По опыту развития других старопромышленных регионов, хотя я сторонник не внедряться там в европейскую систему, но опыт, который у них есть, нужно перенимать. Я в основном обращаю свои взоры на вот, Германию. Это древнейший старопромышленный регион, который также в 50-х, 60-х годах попали в такой кризис, что...
Ну и впоследствии, как мы понимаем, достаточно успешно из него вышли на сегодняшний день.
Буквально за 20 лет вышли.
Хотелось бы уточнить, все-таки вот вы назвали такой термин «старопромышленный регион». Давайте тогда поясним, что же это такое. То есть, да, мы понимаем, что Донбасс, ну так по логике вещей, действительно старопромышленный регион, в котором развиты какие-то устоявшиеся отрасли промышленности. Ну, каменно-угольно-добывающая, то есть, да, там металлургия. А вот поподробнее, да, что такое вообще вот в этот комплекс понятий входит?
Да, старопромышленному региону присущи такие отрасли, как каменно-угольная, как вы сказали, железорудная, металлургическая, машиностроение в основном тяжелое, как ни странно это звучит, но текстильная промышленность, то есть все это у нас есть, и вы знаете, до войны, до кризиса все это у нас было и работало, и мы были, как я уже говорил, славны этим. Уголь. Уголь – это стратегическое сырье. Это сырье, которое может поддерживать экономическую безопасность нашей страны. То есть нефть, уголь, газ – это все такие материалы, которые мы можем этим поддерживать свою жизнь. Дальше. Тяжелое машиностроение. Машиностроение у нас в основном было ориентировано под нашу угольную промышленность. То есть все машиностроительные заводы выпускали в основном машины, оборудование только для шахт. Наши машины, как мы знаем, выпускаемые в Донецкой области, здесь, в Донецке, работают и далеко за рубежом, и на метростроях, и на шахтах, и по всей России. И были примеры, рассказывали нам представители предприятий, что по 30, по 40 лет до сих пор работают комбайны, выпущенные здесь, в Донецке. Но мир такая жестокая штука, что мы с вами попали в технологическую ловушку. То есть нас сейчас по-другому не воспринимают, только как сырьевой придаток. То есть они знают, что в Донецке это уголь, металл, то есть катанка, там полуфабрикаты, не изделия именно из металла. И нас воспринимают, и более на нас никак не смотрят. Поэтому сейчас возникает такое движение, как диверсификация экспорта. Я понимаю, с одной стороны, экспорт, конечно, слово громкое, то есть это мы должны свою продукцию выпускать за пределы нашего государства. Сейчас в условиях непризнанности, я думаю, что временной, либо признанности, но что-то произойдет в ближайшее время, во всяком случае мы так надеемся. В основном сейчас вот мы часто присутствуем на конференциях, на круглых столах. В основном присутствуют гости из России, из различных стран. В основном идет вопрос о том, чтобы с нашими предприятиями, с нашей экономикой, с нашей социально-политической системой интегрироваться в Россию. То есть либо стать частью России, либо какой-то отдельной областью. Сейчас уже создаются и технологические цепочки в Россию. Это единственные пока для нас открытые врата.
Экономика в деталях.
Еще в 2016 году руководство республики взяло курс на развитие машиностроения. Мощный потенциал у нас в этом плане. Кроме комбайнов, как мы сейчас видим, мы можем собирать и автобусы, и троллейбусы, которые пройдут обкатку здесь, затем пойдут даже на экспорт.
Вы говорите о диверсификации машиностроения в данном случае, то есть переориентации в первую очередь на насыщение потребностей внутреннего рынка, ну в том же, например, автотранспорте, да, городскому.
Перейду к началу вопроса, скорее всего, не диверсификация машиностроительной отрасли, а диверсификация экспорта. Диверсификация – это, ну как для предприятия, выпуск, например, товара отличного от основного производства. То есть ранее мы экспортировали уголь, продукцию металлургии, химическую промышленность, сейчас давайте экспортировать будем машины, оборудование. Я просто верю в наших людей. Я там знаю название там, дальневосточный характер, азиатский характер. У наших людей донбасский характер. Все, что здесь не происходит, мы выдержим.
Спасибо большое. Я напомню, это «Экономика в деталях» на Радио Республика. У нас в студии кандидат экономических наук Андрей Владимирович Грузан, доцент кафедры международной экономики Донецкого национального университета. Ну и я хотела бы вернуться к вопросу, который мы уже ранее затронули, именно о том, что старопромышленные регионы, как известно, это не только риски, о которых, в общем-то, вы уже тоже сегодня говорили, но и, как известно, это даже вот такие кризисные времена, это опора. Но мы прекрасно понимаем, что время не стоит на месте, да, и требуется инновации, да, требуются изменения. Хотелось бы поговорить именно о тех предложениях, которые вносит научное сообщество, или, может быть, о запросах власти, с которыми обращаются к научному и экономическому сообществу у нас в республике. Что вот в этом направлении делается? Как разрабатывается стратегия? Что будем делать дальше? Как будем дальше развиваться в экономическом плане?
Прежде всего, хочу обратить внимание, что наше с вами, состояние нашей с вами промышленности находится на уровне 4-го технологического уклада. 4-й технологический уклад – это, допустим, ну так, проще говоря, один станок, один рабочий. Все страны развитые, развивающиеся, то есть мы себя причисляем к развивающимся странам, стране с развивающейся экономикой, и мы стремимся быть развитыми. Чтобы стать развитыми, необходимо нам перейти в 5-й технологический уклад. Россия – наш брат, на которого мы смотрим, частично уже это сделала. Во всяком случае, в военно-промышленном комплексе она находится даже, наверное, в 6-м технологическом укладе.
А что значит, если в 4-м экономическом укладе один токарь, один станок, одна деталь, а в 5-м это как? Один токарь?
Один токарь, да, обслуживает 10 станков, 15. То есть уже он имеет образование.
Достаточное для того, чтобы обслуживать.
Да. Здесь повышается уже и образовательный процесс. Основной уклон дается на то, чтобы работник имел образование, пусть даже высшее. Кстати, Московский государственный университет провел исследование в течение 10 лет и показал, что даже если количество работников, неважно на каком месте, увеличить на 1% но с высшим образованием производительность труда за год увеличивается на 13%. Опять же, обращаясь к опыту Германии, Германия перед тем, как выйти из своего кризиса старопромышленных регионов, открыла на этой территории прежде всего 5 университетов. Вот мы сейчас говорим о нашем старопромышленном регионе. То есть машиностроение, да, нужно его развивать. Но машиностроение нужно развивать в комплексе с нашим сельским хозяйством, которое также является потребителем того же нашего машиностроения. Необходимо развивать и текстильную нашу промышленность, которой мы были славны. Взять тот же город Шахтерск, там огромная фабрика текстильная. То есть сопредельные различные отрасли будут развиваться. Может быть, не нужно выращивать пшеницу. Наш регион, к сожалению, не позволяет.
Ну да, мы в рисковом земледелии находимся, в зоне рискового земледелия. Да,
мало того, что рисковое земледелие, оказывается, мы в рисковой зоне по наличию воды. Государство должно сейчас вложиться в проекты, которые будут выгодны нашему государству, благодаря которым мы начнем получать деньги в нашу денежную сумку. Вот. А некоторые виды бизнеса, отрасли, может быть, даже какие-то отдать в частные руки. Не чисто в частные, а развивать государственно-частное партнерство. Есть всевозможные виды этого государственно-частного партнерства, и мы проводили всевозможные мероприятия даже по этому поводу. То есть все это есть. Роль государства в развитии нашего промышленности, сельского хозяйства здесь просто должна быть неоценима. И не только руководители, а и Народного совета, и наших министерств. Должны мы все работать в системе. То есть я выделяю такие три шестеренки основополагающие. Это бизнес, власть и наука. У каждого свои функции, но все мы должны работать в тандеме. Причем власть должна прислушиваться как к бизнесу, так и к науке. Наука выдвигать свои разработки даже, может быть, на заказ власти.
Экономика в деталях.
Я хотел бы сказать, что необходимо возрождать, вот как Ясиноватский завод. Был просто Ясиноватский завод, там акционерное общество. Сейчас это научно-производственное объединение. В 1988 году я даже там работал. То есть на заводе был свой научно-исследовательский институт, свой инженерный корпус. Это огромная масса людей, которая работала на завод, свой металлургический цех, своя кузня. То есть это был закрытый цикл. В одни двери выезжал металлом, в другие выезжал комбайн. Причем эти комбайны постоянно обновлялись, разрабатывались. Я считаю, необходимо вернуться к этому. То есть не бросать науку, переходить к производству товаров не металлоемких и энергоемких. Мы должны переходить к товарам наукоемким. Здесь нужно затрачивать деньги, может быть, в какие-то разработки, создавать технологические парки. В развитых странах, например, таких как Япония, есть даже целые моногорода, которые работают только на научные разработки. Никаких препонов не должно быть, чтобы эти разработки внедрялись. Никаких препонов не должно быть, чтобы эти разработки сертифицировались, стандартизировались и тут же входили в производство.
Но вернемся, опять же, вот к нашим сегодняшним, да, реалиям. Вот к взаимодействию сейчас, вот на сегодняшнем моменте науки, экономической науки и власти. Вот как проходит это взаимодействие? Как бы в завершение нашего уже сегодняшнего разговора о том, как сейчас руководство республики, то есть государство, да, Донецкая Народная Республика и научно-экономическое сообщество уже взаимодействуют. И есть ли уже какие-то, может быть, ну, первые ростки или результаты какие-то этого взаимодействия?
Уже взаимодействуют неоднократно на всех наших мероприятиях. То ли мы приглашаем, то ли особенно профильные министерства спрашивают наш календарный план наших научных мероприятий, обязательно представитель присутствует. В основном это высшее руководство, особенно если это касается, рассматриваем вопрос профильного министерства, то есть обязательно. Многие наши сотрудники также присутствуют в министерствах на совещаниях. Очень идет большое внимание, обращается на молодежь. Практически во всех министерствах проводятся конкурсы на лучшую работу, на лучшую разработку. Именно среди молодежи, именно среди студентов. В нашем университете, даже на экономическом факультете, многие министерства просят дать на время практики студентов, причем уже убирается приставка хороших студентов, у нас все студенты хорошие. Дайте студентов, мы из них вырастим хороших специалистов. Почему я акцентировал даже на экономическом факультете? Потому что я неоднократно слышал, что фразу «много экономистов», «зачем нужны», «много юристов», опять же, «зачем нужны». Хочу вступиться в защиту. Экономисты нужны всегда. Экономист – это такая универсальная профессия. Экономист может работать везде, начиная от отдела кадров, заканчивая бухгалтерией, топ-менеджмент, маркетинг, то есть практически везде. Только экономист знает несколько вопросов таких фундаментальных, что продать, куда продать, кому продать, за сколько продать. Экономисты нужны практически везде.
Мнение эксперта.
Наши разработки, как я уже говорил ранее, на всех кафедрах нашего факультета и университета присутствуют научные темы. То есть это заказ от государства, которую научную тему мы должны разработать. Мы ее разрабатываем конкретно на наше, это развитие нашего региона. Наши разработки мы предлагаем, то есть заключения наши мы предлагаем нашим профильным министерствам, которые они рассматривают, вносят в Народный совет. Народный совет рассматривает, изменяет законы. Пример вот последний, банковская система наша развивается. Открытие Международного банка. Перед тем, как открыть, было проведено совещание. Совещание, заседание научное, на котором ученые высказали плюсы и минусы этого открытия. Я имею в виду банка. В основном это положительные стороны. То есть придут к нам деньги, наконец-то придут к нам инвестиции. А инвестиции придут не физическим лицам, а юридическим. Именно тем людям, которые ждут этого. Не люди, а предприятия, малый бизнес, средний бизнес. Благодаря которому, или вернее на котором держится экономика нашей республики. В основном из-за этого и приходит этот банк. Гибкое наше законодательство, кстати, здесь отмечу большой плюс. Мгновенно только вышло это сообщение, изменили законодательство, собрали внеочередное заседание Народного совета, изменили законодательство, то есть под то, что филиал может открыться именно здесь, на нашей территории.
Это уже более чем конкретные такие примеры действительно взаимодействия науки и власти, да, вот даже в таком конкретном вопросе, как открытие здесь филиала иностранного банка, да, который будет обслуживать, как я понимаю, не только физических, но в первую очередь юридических лиц.
В основном,
да,
для юридических, юридических лиц открывается, да. Ну, физические, я думаю, подтянутся.
Ну и в заключение нашей передачи, может быть, несколько слов о наших перспективах, как вы их видите, вот как ученый-экономист. Перспективы, какие у Донбасса есть в какое-то ближайшее время, понятно, с учетом того, что наступит мир, прекратятся военные действия?
Перспективы огромные. Как я уже говорил в начале, мы имеем карт-бланш, мы старопромышленный регион.
Экономика в деталях.
Да, немножко диверсифицировать свою экономику, наладить выпуск наукоемкой продукции. Да, мы не будем выпускать магнитофоны, там, телефоны, но мы можем выпускать такую технику, то есть благодаря открытиям, всем этим связям научным с предприятиями и особенно с властью. Вот здесь я хочу акцентировать, власть должна в свои руки взять руководство этим и помогать изменять и законы, в каком-то месте финансировать, но власть должна участвовать. Вот эти три постулата: наука, бизнес и власть, они должны крутиться вместе. Это три шестеренки, которые невозможно друг без друга отделить. Я разговаривал с представителями предприятий, то есть в каких-то там частных беседах мы общаемся. Пока я понимаю, что республика молодая, но нужно налаживать вот законодательство наше, налоговое законодательство.
Ну, все эти изменения идут, мы постоянно видим.
Изменения идут,
и слышим,
да,
новости,
мы следим,
да,
на
более,
сайтах.
Что, да, да, что уже и анонсировали изменения в налоговом законодательстве, которое должно тоже улучшить инвестиционный климат. Об этом вот буквально недавно временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин вот сказал по результатам совещания в Министерстве доходов и сборов. Итак, в общем-то, вы в целом позитивно оцениваете перспективы.
Позитивно, да.
Да, у нас есть действительно потенциал, и это не стереотипное мышление, да, о том, что Донбасс обладает потенциалом. Он действительно им обладает, и у нас действительно есть серьезные надежды, да, основания надеяться на то, что мы совершим, в общем-то, экономический рывок. При условии, действительно, окончания войны, ну и определенных вот этом взаимодействии науки, бизнеса и власти.
Мы его можем совершить, и потому что, сделав там экскурс в историю после Великой Отечественной войны, Второй мировой, хозяйство все было на нуле. За 10 лет оно поднялось, ракеты полетели в космос. У нас сейчас уже этот задел есть, основания есть, во всяком случае помещения, лаборатории, люди обученные, то есть все это есть. Необходимо просто собрать нас в один клубок, опять-таки собрать, выдвинуть задачи, которые необходимы. Все это закрутится, завертится, и о Донбассе заговорят с новой силой, не
как
так, как
в 50-х,
угольный регион.
Да. Годы, да, да.
Ракету, конечно, не нужно уже запускать в космос, но...
Ну, и это мы сможем.
Да, многие, вот машиностроение, в частности, необходимо переориентировать не на угольные уже комбайны, пусть это будет сельскохозяйственная техника. К сожалению, реалии времени диктуют военно-промышленный комплекс, забывать нельзя. У нас очень хорошо развито было приборостроение. Приборы наши используются... В космосе точно.
Большое спасибо. Вот на этой, как говорится, да, позитивной ноте сегодняшнюю экономику в деталях мы завершаем. Я напоминаю, что в студии для вас работала Ирина Машкова, а у нас в гостях был кандидат экономических наук Андрей Владимирович Грузан, доцент кафедры международной экономики Донецкого национального университета.
Народное хозяйство республики от А до Я. Каждый вторник и четверг в программе «Экономика в деталях».